Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Сотрудники мобильного офиса Всероссийской антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» вернулись в Москву с Дальнего Востока и привезли с собой истории судебных побед и поражений. Поражений, похоже, больше граждан, которые добиваются восстановления своих прав и привлечения чиновников к ответственности. Об этих людях и их историях мы и поговорим в сегодняшнем выпуске передачи «Человек имеет право» с гостями в студии «Радио Свобода», председателем Ассоциации адвокатов России за права человека Евгением Архиповым, юристом приемной «Чистые руки» Михаилом Шилиным и Виталием Сорокиным, племянником предпринимателя из Владивостока Алексея Сорокина. Виталий специально приехал в Москву, насколько я понимаю, для того, чтобы как-то помочь решить вопрос своего дяди. Алексею Марковичу Сорокину 60 лет. Он болен сахарным диабетом второго типа, второй группы инвалидности. На протяжении последних 2 лет его содержат в следственном изоляторе, где он стал инсулинозависимым. Получает по 3 инъекции инсулина в день, с трудом двигается, теряет сознание, но, тем не менее, вот 9 июня суд в очередной раз продлил ему срок содержания под стражей. Обвиняют Алексея Сорокина, набор обвинений вполне себе классический. Начинали с обвинений в клевете, потом к этому добавилось обвинение в мошенничестве. 159-я статья, которая слушателям уже печально знакома. И вот сейчас, насколько я понимаю, уже дело передано в суд, и по одному из обвинений должно вот-вот быть вынесено какое-то решение. Расскажите, пожалуйста, Виталий, что это за история, как так случилось, что ваш дядя оказался в следственном изоляторе, и почему такое дело не успели рассмотреть в течение 2 лет, и человека продолжают держать в СИЗО?
Ну, история, как мы понимаем, необычная, по крайней мере, прецедентов такого рода в российской истории мы вот искали, не нашли. Началось, если говорить по уголовным делам, с клеветы на прокурора города. Значит, по клевете у нас сразу же отправили коммерческого директора в СИЗО по подозрению в клевете на 2 месяца. После этого, значит, отправили... Ну, здесь была проведена спецоперация в Москве, где был задержан, и прямо из машины скорой помощи вот Сорокин Алексей Маркович был вытащен и доставлен сотрудникам Следственного комитета в Приморский край вот с острым приступом. Ну, и также в рамках клеветы на тот момент, значит, у нас изъяли с предприятия всю финансовую документацию вместе с архивом за 20 лет. В обыске участвовало более 30 человек. Всех, ну, скажем так, представители силовых структур всех уровней города. Вот. Ну, соответственно...
Подождите, я уже начинаю запутываться. История обвинения была в клевете, да? А в чем вообще, с чего история-то началась? Что сказал такого ваш дядя или коммерческий директор организации, который вот владел Алексей Сорокин?
Ну, там в городе были развешаны баннеры, на которых было написано, что прокурор города взяточник. Предыстории этих баннеров служили иски прокурора к, ну, к нашему предприятию, что якобы там было незаконно возведен бизнес-центр. Все иски прокурора в судебном порядке мы выиграли. Сначала были претензии по бизнес-центру, что он незаконно построен, выиграли. Потом были иски, что якобы мы стоянку неправильно эксплуатируем, тоже выиграли. Впоследствии галерея возле стоянки тоже выиграли. Последним эпизодом был, что мы неправильно эксплуатируем трансформаторную будку. Соответственно, все иски были выиграны, но, ну, в тот же момент, в то же время к нам пришел посредник от прокуратуры, значит, и сказал, что давайте либо...
Не надоело вам судиться уже, ребят?
Да, да,
давайте,
да,
вы отстегните.
Они предложили взятку дать в размере 400 тысяч долларов, и на этом бы наши проблемы закончились.
После этого вас оставили в
покое. Ну, мы отказались, но тогда сказал, что будет уголовное преследование, если вы отказываетесь. И, соответственно, после этого начались растяжки в городе, и, соответственно...
Вы разместили.
Нет. Дело в том, что никто, ни один свидетель... сегодня уже в суде не подтвердил, что Сорокин Алексей Маркович, например, был заказчиком либо исполнителем. Исполнитель найден, это другой человек, он получил штраф в размере 105 тысяч рублей, однако другие люди, вот наши там сотрудники, да, директор предприятия, они, значит, оказались в СИЗО.
Так, то есть некто разместил по Владивостоке, по всему городу, перетяжки, на которых содержалась надпись, что прокурор взяточник.
Да.
Вот прям именно таким.
Ну, именно так, да.
Посчитали в прокуратуре, ну, вероятно, этот сам прокурор. А там было указано имя прокурора?
Или... Да. Там было указано, что именно прокурор города по фамилии Романченко взяточник.
Угу. И он решил, что это сделал именно ваш дядя.
Да, по какой-то нелепой случайности, вот он решил, что сделал именно Сорокин Алексей Маркович.
Было возбуждено уголовное дело о клевете.
Именно.
Значит, вашего дядю Сорокина Алексея Марковича и коммерческого директора предприятия на основании возбуждения уголовного дела о клевете посадили в следственный изолятор.
Ну, поочередно сначала коммерческого директора, да.
Такую меру пресечения, поскольку они представляют, вероятно, социальную опасность, да, по мнению...
Ну, естественно. То есть в СИЗО был отправлен коммерческий директор на 2 месяца по подозрению. То есть еще не было понятно, он это, не он, может быть, кто-то другой.
А он до сих пор там остается?
Коммерческого освободили, а вот Сорокин Алексей Маркович больной сахарным диабетом в СИЗО.
Так.
До сих пор.
Значит, как дальше развивались события? Ведь, насколько я понимаю, и слушатели многие об этом уже знают, поскольку это широко рекламировалось, такая статья, как клевета, она была декриминализирована. Ну, то есть уже нельзя было человека подвергать уголовной ответственности по такому обвинению. Это либо административная ответственность, либо решать свои споры в гражданско-правовом порядке. А почему тогда вашего дядю не перестали преследовать? Почему он остается следствием? Изоляторе. Откуда взялось новое какое-то обвинение в мошенничестве?
По какой-то иронии, вот те же люди, которые суд признал, что это они были исполнителями по, значит, развешиванию баннеров, они же и стали ключевыми свидетелями по новым эпизодам, которые следствие начало разрабатывать вместе с ними.
По мошенничеству.
По мошенничеству. То есть эти же люди, которые отделали штрафом 105 тысяч, сказали, а вот мы знаем, что вот там Сорокин Алексей Маркович, там, допустим, он совершил мошенничество, да? Причем самое интересное то, что эти люди в процессе следствия указывали на Сорокина Алексея Марковича, а на судебных заседаниях это запротоколировано, они отказываются. Они говорят, нет, Сорокин Алексей Маркович этого не делал. То есть на сегодняшний день получается, что человека продержали в СИЗО 2 года.
Держит.
И до сих пор держит, да. При том, что даже в процессе суда, значит, даже показания свидетелей, на которых базировалось в целом все дело, мы же не говорим о том, что там фактов в принципе нет, даже они отказались, сказали, нет, Сорокин Алексей Маркович ни при чем, он не давал никому указаний там, ни развешивать баннеры, ни, значит, заниматься мошенничеством. Выяснилось, что вот он просто сидит, как сказать, по воле судит.
Ну, сейчас суд удалился для вынесения решения, насколько я понимаю, или нет еще? Были уже прения в процессе?
То есть сейчас суд взял небольшой перерыв, но я так понимаю, что, скорее всего, еще где-то минимум месяц, может быть, 2 будет продолжаться, потому что судья ушел в отпуск, наверное, на месяц.
А, то есть прений не было сторон?
Ну, вот, буквально, я думаю, в течение месяца будет прения сторон, уже окончательно сторона защиты представит все свои окончательные доказательства невиновности, ну, а там... Даже можно говорить, что и представлять ничего не нужно, потому что сторона обвинения не предоставила никаких фактов, ну, обвинения. Угу. Ну и, соответственно, будет выноситься уже приговор по первому делу.
А появилось еще и второе дело?
Да, появилось второе дело. И, как мы, вот так скажем, отдаленно знаем, потому что там есть некоторые ограничения, да, по делу. То есть следователь, как по первому делу по клевете, забрал подписку о неразглашении, и таким образом, чтобы, ну, видимо, очень важное государственное дело настолько, что вот адвокаты не имели права разглашать информацию. Так второе дело. Просто адвокаты не могут распространять информацию о втором деле. Но мы только знаем, что там пытаются вменить более тяжкие преступления, в том числе там 105-ю статью.
Угу. Я, Виталий, правильно понимаю, что вы вот со всей этой историей пришли в мобильный офис приемной «Чистые руки», который приезжал во Владивосток? Обращаюсь к Михаилу Шилину, юристу офиса мобильного «Чистые руки», антикоррупционной приемной. Скажите, вот эта вот история, с которой к вам пришел Виталий, она вообще какая-то из ряда вон или вполне себе типичная?
Могу по этому поводу сказать, что мобильный офис был развернут в Владивостоке. Мы принимали граждан в течение 3 дней. Для нас было удивительным то количество граждан, мы не ожидали, которое посетило за эти 3 дня наш офис. И вот эта история, которая сейчас была обозначена, мы выявили, что данная ситуация носит системный характер, то есть поступило...
То есть не один такой Сорокин сидит в изоляторе во Владивостоке?
Еще ряд обращений, ряд заявлений с указанием фактов, с указанием приложения, были приложены документы, да, которые подтверждают.
Ситуации, связанные с чем? Ситуации, связанные с каким-то вот уже таким открытым конфликтом прокурора города Владивосток с конкретными предпринимателями, которые не пожелали идти на соглашаться на какие-то его предложения и просьбы, скажем так, возможные предложения и просьбы, или ситуация, связанная с помещением людей вот так вот просто охапками в следственные изоляторы до выяснения всех обстоятельств дела, Евгений?
Ну, конечно, объектом является недвижимость, бизнес, и, безусловно, людей начинают преследовать по выдуманным уголовным, да, делам. И,
с целью захвата.
Да, с целью захвата бизнеса. И причем я бы здесь отметил, что сфера деятельности, она никоим образом никакой роли не играет. Вот есть привлекательный объект, есть там привлекательный бизнес. Вот если он стал предметом, да, интереса коррумпированных представителей правоохранительных органов, то, безусловно, будет возбуждено уголовное дело, и человек, если будет там с каким-то образом еще принципиально заявлять там свою позицию, что он не согласен, его закроют в СИЗО.
Виталий, правильно я понимаю, что вот как раз ваш дядя-то и владел таким довольно привлекательным бизнесом, раз вы говорили, что речь шла о строительстве бизнес-центра, галереи и прочих таких объектах недвижимости, которые,
да,
могли показаться вполне интересными.
Один из центральных рынков города Владивостока и близлежащие строения.
Угу. А что произошло сейчас с этой недвижимостью? Она под арестом, она остается в собственности предприятия, компании, которой владеет ваш дядя, ныне арестованный. Вот как-то сейчас удается сохранять эту собственность?
Изначально пытались арестовать и закрыть предприятие. То есть в том числе, кстати, и по клевете. То есть вот это все происходило в рамках каких-то обысков, там изъятия всей документации финансовой. Потом приходили приставы, опечатывали помещение, здание рынка, выгоняли всех несколько раз. Вот. Но в целом в судебном порядке вот за эти, ну, уже больше, чем 2 года нам удалось отстоять свою, скажем, позицию и правоту в том, что, да, бизнес-центр построен без нарушений, что все иски прокурора были необоснованы.
То есть вот собственность осталась за вами сейчас?
Да, то есть собственность сейчас осталась за нами, она работает, функционирует, но это стоило дорогого. То есть
по большому счету уже пошел на принцип, наверное, пошли на принцип представители прокуратуры и уже хотят...
Ну, дело в том, что уголовные дела были возбуждены в отношении практически всех собственников предприятия.
Как называется эта компания?
ОАО «Сельхозрынок». То есть там 3 основных мажоритарных, ну, скажем так, акционера. Это вот Сорокин Алексей Маркович, его жена и дочь. И в отношении всех троих было, были уголовные дела. Вот в этот период, причем в отношении дочери и жены уже удалось полностью дело прекратить. Причем суды признали, что действия следователя были незаконны в данной ситуации. И приставы тоже незаконно там действовали. Вот. В отношении жены тоже парадоксальная ситуация. Значит, дело было возбуждено, она была главным фигурантом. А каким-то образом потом дело замяли и по нему вынесли приговор вообще другому человеку, к Как такое бывает, мы пока не понимаем. Вот. Ну, а вот Сорокин Алексей Маркович, так вышло, что его арестовали, поэтому он находится в наиболее сложном положении сейчас. Следователь...
Правильно, что учитывая еще его состояние здоровья и возраст.
Ну, вот мы смотрели показания медицинские, у него периодически сахар подскакивает, и максимальная отметка, которая была зафиксирована, 31,7 моль. То есть это фактически, ну, от этого люди умирают попросту. То есть при норме 6.
Но его содержат просто в следственном изоляторе, не в спецбольнице, не в спецотделении, да, изолятора?
Но сейчас он в одиночной камере, то есть... Но, тем не менее, в СИЗО он стал инсулинозависимым, зрение упало более чем в 2 раза, не имеет конечности, то есть... Ну, состояние значительно ухудшилось.
Вот, Евгений, когда вы сказали, что во Владивостоке это вполне распространенная такая вот ситуация, такого подобного отношения к людям, обвиняемым, подозреваемым, ради их того, чтобы отобрать у них собственность, вы пытались каким-то образом связаться с представителями прокуратуры, следствия для того, чтобы получить от них какие-то комментарии?
У нас, скажем так, юристы... выезжали к уполномоченному по правам человека в край. Вот. И они признают, да, что пытки, бесчеловечное обращение – это одна из самых главных проблем Приморья.
Угу. И... прокуратура этого не признает.
Ну, прокуратура не признает. Более того, есть даже, вот мне журналисты приносили интервью главы ГУВД, вот, где он, да, говорит, ни один случай пыток не подтвердился. Вот. Но я хочу отметить, что Приморье у нас по количеству жалоб на пытки, ну, лидирует, потому что то количество жалоб, которые мы имеем в Приморье, мы ни по одному региону не имеем.
Но по большому счету опыт и практика Европейского суда по правам человека показывают, что содержание человека вот в бесчеловечных условиях, или которые подвергают его жизни опасности, да, как в случае с вашим дядей, Европейский суд приравнивает как раз-таки к пыткам и бесчеловечному обращению.
Дело в том, что когда, ну, Алексея Сорокина задержали, во-первых, его вытащили из скорой помощи, у него случился приступ. И вот представьте себе, 9 часов из Москвы, ну, у него приступ в это время происходит, да, везти его в Владивосток.
Хорошо, на самолете повезли.
На самолете, да, могли на поезде. Но бог с ними. После того, как его привезли в Владивосток, ему поставили ультиматум. Либо ты подписываешь досудебное соглашение и признаешься во всем, что мы здесь написали. Вот, и тогда, причем у нас...
Мы рассматриваем дело в особом порядке.
Да, 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 да. Либо, значит, пеняйте на себя. Ну, он, естественно, отказался, его тут же отправили в ШИЗО. Вот. Оттуда его уже реанимировали, то есть увезли в больницу.
А скажите, адвокаты вообще пытались каким-то образом добиться освидетельствования медицинского? Ведь было же издано по этому поводу множество всяких инструкций. Еще президент Медведев поднял эту всю кампанию после истории здесь с Магнитским в Москве и прочее.
Вот... Ну, все это было, однако результат, тем не менее...
Тот, что врачи сказали, что все в порядке?
Ну, скажем, те врачи, которые... Ну, те бумаги, которые мы получаем вот от органов, там, к примеру, следственного изолятора, да, там говорится, ну да, сахар высокий, но мы предпринимаем все необходимое, чтобы вот его здесь лечить. Хотя, если... И они же дают бумаги, в которых у нас там минимум зафиксировано, наверное, дней 15-20, вот последних, да, когда у него сахар превышает норму в 3, там, в 4, в 5 раз.
А суд при этом, да, вынося решение о продлении срока содержания под стражей, верит следователю о том, что он может скрыться.
Ну, а, кстати, вот что касается... Вот мы были последний раз на продлении, как раз совпало, да, совершенно случайно.
По этому делу, да?
Да, по этому делу. Мы как раз, я, собственно говоря, по этому делу был там на процессе, также присутствовал представитель аппарата уполномоченного по правам человека в России Татьяна Головина, и мы, собственно говоря, увидели, как суд принимает решение. Несмотря на большое количество, да, свидетельств о том, что человеку сидеть нельзя в следственном изоляторе, суд исходит не из условий содержания, да, и состояния, а исходит из количества статей, которые предъявили Сорокина.
И тяжести, да?
Не тяжесть, количество статей. Ну, да, соответственно, тяжесть какая-то. Наверное.
Может скрыться, оказать давление на свидетелей?
Нет, нет, да, там, скажем так, как таковой вот аргумент был, основной аргумент у судьи был то, что...
Тяжесть предъявленных обвинений.
Да.
И самое парадоксальное в этой истории – позиция самого следователя. Дело в том, что он, не стесняясь открыто в своем ходатайстве, значит, о аресте по второму делу, да, ну, об избрании меры пресечения, он пишет формулировку приблизительно, я сейчас восстановлю, в связи с тем, что суд, ознакомившись с материалами первого уголовного дела, ну, вот где клевета и мошенничество, скорее всего, изменит меру пресечения на несвязанную с арестом. Прошу арестовать по второму делу. То есть следователь сам открыто заявляет, что да, действительно, в материалах дела нет ничего, за что Алексей Сорокин должен сидеть. Но он же, это же следователь, держал Сорокина там в СИЗО, постоянно выходил с переарестами, значит, в течение там полутора лет.
Вы сейчас вот приехали в Москву, вы на что рассчитываете вообще? Вы хотите с кем-то встретиться, чего-то добиться, услышать какого-то ответа? Вот вы сейчас что будете предпринимать, Виталий?
Ну, в первую очередь нам хочется, чтобы вот тот творимый, скажем так, правовой, это правовой беспредел по сути своей, был поднят на соответствующий уровень и был услышан. По крайней мере, надежда
хоть какая-то... распространить на соответствующий уровень беспредел,
да,
я надеюсь.
Не распространить, конечно, рассказать об этом. Потому что мало того, что человека просто убивают, да, это делается совершенно открыто, и ни следователь, ни прокурор, они не стесняются.
А в Владивостоке журналисты об этом рассказывали?
Да, в Владивостоке вся пресса об этом трубит уже вот с момента, как только все началось. Потому что, ну, извините, по клевете человек отправляет по подозрению в клевете в СИЗО, соответственно, каждый понимает, что завтра может быть он. То есть разница-то какая? Вот Сорокин, вот какой-нибудь там Федоров, да,
реакция
и Петров.
Реакция какая-то есть на эти публикации в прессе местной?
Абсолютно. Никакой. То есть местные силовики, по крайней мере, тот следователь и прокурор, они себя чувствуют совершенно спокойно. И следователь, вот конкретно наш, который ведет наше дело, это не первый эпизод в его истории. Вот был известный история. Да, аналогичная, известная история с боксером Романчуком, который значит, полтора года сидел в Приморском СИЗО, и вот здесь в прессе много московской этого есть. Там та же самая история. Он полтора года просидел в СИЗО, оказалось, что у следователя была видеозапись, где видно, что Романчук не виноват. Суд вынес определение в адрес следователя Круглова, сказал, что вы не отдали верной оценки доказательствам. Да, вот человек невиновен, вы его держали в СИЗО.
И суд вынес определение, тем не менее, следователь как работал,
он
так работает.
И продолжает делать то же самое, только в худших масштабах.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, юрист приемной «Чистые руки» Михаил Шилин и Виталий Сорокин, племянник предпринимателя из Владивостока Алексея Сорокина, которого два года, как считает Виталий, незаконно содержат под стражей. Оставайтесь на волнах радио «Свобода», мы продолжим после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве гражданские активисты пикетируют здание Следственного комитета России, требуя прекратить преследование оппозиционеров. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов пишет в Твиттере, что собрались около 100 человек. Некоторых уже задержала полиция. Президент России Владимир Путин провел кадровые перестановки в Министерстве внутренних дел. Среди освобожденных от должности Александр Смирный, курировавший реформу ведомства. Назначены новые начальники Главного управления уголовного розыска, Организационно-аналитического и Следственного департаментов. Сегодня проходят съезды двух оппозиционных российских партий. На форуме «Яблоко» в Подмосковье будет избрано новое партийное руководство. В Москве соберется съезд республиканской партии, регистрация которой была недавно восстановлена. В Сирии правительственные войска обстреляли северный пригород Дамаска, где действуют отряды вооруженной оппозиции. По данным сирийских правозащитников, погибли по меньшей мере 7 человек. 13 человек погибли, более 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Пакистана. Бомба была заложена на рынке в городке Ланди-Катал, недалеко от границы с Афганистаном. Бывший глава Лиги арабских государств Амар Муса призвал своих соотечественников-египтян активно участвовать в выборах президента страны, голосование на которых началось сегодня. В Индии по меньшей мере 32 человека погибли и 20 пострадали в катастрофе автобуса с паломниками. Трагедия произошла в западном штате Махараштра.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, юрист антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки» Михаил Шилин и Виталий Сорокин, племянник предпринимателя из Владивостока Алексея Сорокина, который на протяжении последних 2 лет находится в следственном изоляторе. Ему предъявлено обвинение в клевете и мошенничестве. У Алексея Сорокина вторая группа инвалидности, он болен сахарным диабетом, ему 60 лет, и тем не менее суд не видит никакой возможности отпустить его хотя бы даже и под домашний арест до вынесения решения по его делу. Вот об этой истории мы довольно подробно рассказали в первой части, сейчас мне бы хотелось все-таки понять, что же такое происходит на Дальнем Востоке, потому что известия оттуда не так часто добираются до Москвы, во всяком случае, о состоянии там правоохранительной и судебной системы в регионе, хотя вот, по словам Виталия, у вас что-то невероятно страшное происходит.
Ну, это все зафиксировано документально.
Михаил, к вам, когда приходили в мобильный офис антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки», рассказывали о чем?
Ну, как я уже сказал, мы не ожидали такого количества жалоб.
Такого количества это сколько?
За 3 дня мы приняли более 500 людей. Если быть точным, более 500 заявлений, потому что многие уходили с работы, приносили нам заявления и уходили, потому что выстроилась очередь, которую мы тоже не ожидали. Но мы всех приняли, абсолютно всех, кто приходил. По поводу коррупционных составляющих, связанных с попыткой передела собственности, отъема бизнеса, я уже сказал. И как частный случай, мы здесь уже и была разобрана эта история.
Да, история Алексея Сорокина.
Да, характерный пример. Но эта история не является единичной. К нам обращались и другие граждане, предприниматели, в отношении которых проводились и проводятся подобные схемы, значит, и которые, в частности, жаловались и на органы прокуратуры, и на невозможность защитить свои права в судебном порядке.
Но здесь как раз история была вот до возникновения уголовного дела, в истории с Алексеем Сорокиным. Суды-то стояли на стороне предпринимателя, выносили решение в его пользу. И только после этого, вероятно, уже настолько это не понравилось представителям, может быть, каких-то правоохранительных структур, нечистоплотным, да, представителям, если мы этот сценарий рассматриваем, то они начали уже уголовные репрессии применять. Вот эта схема, она вообще типична получается, да, что сначала начинается с каких-то претензий в рамках гражданского производства, а потом, когда видят, что с человека нечего взять, против него возбуждают уголовные дела.
Совершенно верно. Из материалов, поступивших к нам обращений, выявляется вот эта вот именно формула, скажем так. Людям делается предложение, затем...
О сотрудничестве.
Ну, скажем так, мягко. Затем, если они, значит, не идут на контакт, им повторно делается предложение и уже звучит угроза, да, о уголовном преследовании. И дальше, опять же, если они не контактируют, то возбуждаются уголовные дела.
Угу. Вот, Евгений, вы сказали, что уполномоченный по правам человека в Приморском крае об этом прекрасно осведомлен. Да. Он знает, что такая схема существует.
Есть, да.
Почему же он не обращается к уполномоченному по правам человека Российской Федерации, господину Луткину? Почему он не обращается к президенту, прокурору Чайке, представителю Следственного комитета России, господину Бастрыкину?
Корректнее ему задать вопрос лично.
Ну, он вам что-то объяснял? Вот он вам сказал, да, у нас все так плохо.
На встречу он с нами лично не пошел, с нами встречался, с нашими представителями встречался руководитель его аппарата, но, тем не менее, вот вопрос, скажем так, с Алексеем Марковичем, допустим, он сослался на то, что не было обращения в адрес уполномоченного, хотя историю они эту знают. Вот.
Ну, конечно, если журналисты об этом пишут.
Что касается пыток, они, да, безусловно, они информируют, но так как у них полномочия ограничены, вот делается в рамках этого мониторинга все. Вот. Ну, хотя вот по приморским партизанам мне, кстати, крайне удивила позиция. Они, как они, собственно говоря, как вот они заявили о том, что...
Они это кто?
Ну, представители уполномоченного по правам человека.
В Приморском крае.
Да, да, да. Как, ну, в ходе беседы вот нам стало известно, что с их стороны было анализ по приморским партизанам, и они не считают, что там, да, вот есть некий такой бандитизм в том формате, в котором это сейчас преподносится в средствах массовой информации. На самом деле у нас много вопросов к работе уполномоченного, вопросов очень много к общественно-наблюдательной комиссии. Вот, кстати, приходили к нам представители общественно-наблюдательной комиссии, которые жаловались на то, что отсутствует эффективность работы.
То есть они приходят, видят, что людей в изоляторах пытаются, содержат там
они,
больных,
они, я бы так сказал,
они что-то
вот,
поделать
вот,
не могут
вот, опять же, да, вот со слов одного из гражданских активистов, который там, да, осуществляет свою деятельность в рамках ОНК, он говорит о том, что, да, приходит в СИЗО, но следят за тем, чтобы, допустим, да, было количество раковин, да, соответствовало там санитарным нормам. Что касается пыток, ну, старается как-то вот от этого больше дистанцироваться. А на самом деле, я считаю, что, конечно, здесь проблема очень серьезная, и, безусловно, да, конечно, с общественно-наблюдательной комиссией там нужно разбираться. На самом деле, там, понимаете, вот, на мой взгляд, сложилось два лагеря в Приморском крае, вот я имею в виду во власти, да, есть лагерь, которым это все не нравится, есть беспредельщики, вот, и беспредельщики, к сожалению, да, вот эта сила, она там заправляет. Мы даже видели это на примере, когда у нас приехал целая делегация, у нас много журналистов было, да, и разных общественных деятелей. Они прилетели самолетом, и в самолете, когда самолет, собственно, стали входить, самолет оцепили сотрудники полиции по подозрению в том, что в самолете прилетели террористы, и всех мужчин заставили показывать свои вещи, паспорта, и у нас получилось, на самом деле, дошло до смешного, что, ну, начиная от оппозиционеров, да, которые там были, заканчивая помощниками депутатов Государственной Думы, выворачивали все свои вещи и показывали сотрудникам полиции.
Поэтому, ну, это так задало тон вашему путешествию.
Безусловно, да, мы, скажем так, это восприняли как давление, но, тем не менее, вот мы увидели другую реакцию. Потому что нам, допустим, информационное агентство местное, которое, ну, фактически в дружеских отношениях с администрацией края, они предоставили нам помещение. Те же СМИ местные нас в положительном свете освещали, и никакого информационного вакуума по донесению информации о работе приемной мы не увидели. Существуют вот эти вот два. Есть, коррупционный лагерь, и, да, там замешанные правоохранительные органы. С другой стороны, есть чиновники, которые хотят, чтобы был порядок в их крае.
Вы согласитесь с этим, Виталий? Простите, Евгений, что есть, что у вас-то два клана, два лагеря бьются между собой, и вот...
Ну, скажем... Некоторые сдвиги происходят в лучшую сторону.
В лучшую сторону.
Потихоньку, не спеша, да. Но вот, скажем, может быть, называть это старой гвардией, да, которая там достаточно давно занимается такого рода делами, они продолжают давить на предпринимателей.
То есть обычно принято считать, что старая гвардия – это как раз, наоборот, золотая косточка, образец российского следствия, офицерской чести. У вас старая гвардия подразумевается вот та из времен 90-х гвардия, да, которая засветилась на всю страну этими историями с переделом бизнеса рыболовецкого, с таможней и прочее.
То есть там, вот, по крайней мере, когда начинаешь изучать, кто такой прокурор, к примеру, вот данные, да, там, какие у него связи, там, родственные, с кем, как, то есть все уходит вот именно вот в ту сферу, о которой вы говорите. Кстати, вы знаете, какой момент интересный? Нам позвонил, ну, вот, жене Сорокина, она сейчас за пределами России, позвонил человек, которого все характеризуют, ну, вся пресса, начиная там с 90-х годов, как одного из центральных криминальных авторитетов Приморского края. Аудиозапись телефонного разговора есть, он угрожал и говорил, что, вы знаете, в свое время я слишком дешево продал вам предприятие, и мое участие в этом деле тоже есть. И если вы не выйдете на переговоры по продаже предприятия на нормальных условиях, то ждите беды. И он говорит, действия очень скоро начнутся. И у нас тут же убивают свидетеля, и тут же следователь этот приходит к Алексею Марковичу, и вот заявление Алексея Марковича мы отдавали, который начал угрожать физической расправой.
Вы с этой записью приходили в правоохранительные органы? Ну, вообще пытались куда-нибудь? Или в Федеральную службу безопасности, в конце концов?
Ну,
или на Дальнем Востоке это делать все бессмысленно, потому что там старая гвардия, где существует во всех вот этих вот структурах?
Ну, вот на Дальнем Востоке мы эти заявления все давали неоднократно, к сожалению, реакции никаких. Есть еще ряд моментов, которые нас очень сильно смущают, в частности, вот свидетельская группа, да, в нашем деле. В отношении лиц, которые являются ключевыми свидетелями, насколько мы знаем, есть уголовное дело, возбужденное по факту убийства, и они главные подозреваемые. Однако вот следователь, который ведет наше дело, каким-то образом, я не знаю как, умудрился это дело перевести из Дербента, где оно было возбуждено, значит, к себе. И вот следователь сам занимается экономическими преступлениями, а дело по убийству, вот как нам прислали.
По убийству свидетеля,
да,
тоже рассматривает он теперь.
Да, понимаете, на самом деле вот здесь ключ проблемы в том, что эти два лагеря существуют, и два лагеря существуют почему? Потому что вот если берем, да, другие регионы, этих лагерей в принципе нет. Вот Приморье отличается своей спецификой, там высокая гражданская активность. Я вот смело могу сказать, что в Приморье живое гражданское общество.
Ну, в Калининграде тоже, в Краснодарском крае.
В Краснодарском крае мы были, мы у нас по количеству, грубо говоря, вот, да, вот Михаил назвал 500 человек, у нас в Краснодарском крае всего 200 обращений, хотя та же самая...
Ну, так это же, наоборот, хороший показатель.
Не в этом дело. Вот у нас, мы сравнивали, кстати, Краснодарский край и Приморский край, как люди приходили, как о своих правах рассказывали. Вот у нас такое впечатление в Краснодарском крае, как будто из-за угла. Вот здесь человек приходил, открыто заявлял о том, что да, вот этот вот чиновник коррупционер, я готов бороться, у нас посетило 10...
То есть людей достало это уже ситуация,
не в этом дело,
они готовы против...
Десятки, у нас посетило десятки гражданских организаций, нас посетили десятки журналистов местных, причем это не административные, да, журналисты, а именно независимые журналисты. И плюс еще мы увидели то, что люди открыто не боятся заявлять о том, что они готовы объединяться. Причем мы дошли до чего там? Да? И профессиональные союзы. И профессиональные союзы. В Краснодарском крае у нас было 3 организации общественные. Просто, да, ментально люди готовы защищать свои права, то есть готовы к борьбе. То есть вот даже мы беседуем, к нам приходили чиновники, говорили, вот мы не согласны там с политикой Путина, он там страну довел до коррупции и так далее. Вот где, хоть в каком одном регионе к нам чиновник приходил?
Вы только их имя на всякий случай в эфире «Радио Свобода» не называете
нам
сейчас?
Мы беседовали с чиновниками, да, мы беседовали там в суде, там с судьями. Нам судьи открыто заявляли о том, что они не согласны с системой. У нас хоть в одном суде, вот даже в Москве, приди, там поговори с каким-нибудь судьей о Путине. Понимаете, на самом деле, вот к чему, да, я говорю о том, что ментально Приморье отличается от другой территории России. Почему? Потому что люди там именно готовы к борьбе. И вот здесь вот опять же, да, реакция, смотрите, Кущевка, люди молчат, и приморские партизаны, у них та же самая ситуация. И уже идет, да, сопротивление. То есть очевидно, что вот в Приморье удалось с помощью вот этой вот гражданской активности вот создать лагерь, который недоволен и среди чиновников, и среди общественности.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, юрист приемной «Чистые руки» Михаил Шилин и Виталий Сорокин, племянник предпринимателя из Владивостока Алексея Сорокина, который в последние 2 года остается в следственном изоляторе по, как говорят правозащитники, рейдерскому делу, так называемому. Я хочу адресовать вопрос сейчас Михаилу Шилину. Как так получается, что вы как раз были на передовой, общаясь с гражданами в то время, когда мобильный офис приемной «Чистые руки» отправился во Владивосток. Правильно я понимаю, что хотя из этих более чем 500 обращений к вам многие так или иначе связаны с попытками рейдерских захватов и давления на предпринимателей, это все-таки не главная проблема, с которой к вам пришли люди?
Здесь, ну, можно отметить, что непосредственно, если смотреть в процентном соотношении, то непосредственно заявлений, так напрямую связанных с коррупционными схемами, коррупционными делами было не так много, может быть, треть от общей численности всех жалоб. В основном люди, отчаявшись найти где-либо правду, да, вне зависимости, земельные это вопросы, жилищные, значит, либо какие-то другие, приходили к нам, они проходили, значит, все инстанции, контрольно-надзорная прокуратура, в Генеральную прокуратуру, которая...
И президенту писали.
И по администрации президента. Генеральная прокуратура спускает жалобу обратно на районный уровень, где получают отписки. Судебную систему прошли, значит, все суды всех инстанций, правда, не добились, и приходили к нам, надеялись хоть на что-то, просили нас помочь, вот.
А реально помочь в такой ситуации? Ну вот они уже все прошли, что можно. Прошли и кассационную, и надзорную инстанцию, и даже уже челом били батюшке президенту, и все равно ВОЗ и ныне там. Вот в этой ситуации реально что-то изменить, на что-то повлиять?
Ну, я думаю, в любом случае это реально, с определенными условиями. Если граждане будут готовы идти до конца, добиваться восстановления своих прав, объединяться в организации гражданского общества, значит, и сообща, они могут...
То есть решать проблему не снизу, там, не путем решения конкретного вопроса, а путем давления, может быть, на чиновников, чтобы, наконец, они уже начинали работать,
например,
по закону.
Ну, вот, например, вот дольщики. Вот там, допустим, с дольщиками, конечно, ситуация более плачевная, чем в московском регионе. Там этот вопрос еще до конца не решен.
И, обманутые дольщики.
Да, обманутые дольщики, да. И там, конечно, вот они только еще на начальной стадии объединения. То есть они еще только обсуждают создание общественных организаций.
А много таких вот людей, которых кинули строители,
да, очень много,
компании?
Да, очень много, очень много. Я сейчас не могу сказать, какое количество было, но, тем не менее, вот обращения были, и их немало было.
Угу. Но они вот только шевелятся.
Они
с другой стороны, вы говорите, что много организаций.
Есть много и экологических организаций, и профессиональных, даже вот предпринимательские эти союзы. Там, и причем они независимы, то есть это не созданные сверху. И политические разные организации, какие у нас, и «Тигр» к нам приходил. То есть, ну, на самом деле, там широкий просто перечень гражданского общества.
А толк-то есть от них? Вот, Виталий, есть вам...
Есть, понимаете,
вот,
на самом
подождите,
деле, вот,
Евгений, вы смотрите со стороны, а я хочу...
Я сейчас, вы не дали мне договорить.
Да, хорошо,
вот.
Давайте.
Там вопрос в чем? В том, что вот эта вот оторванность гражданского общества Приморья от всей России, она, конечно, сказывается. Почему? Потому что, да, существует свое правозащитное сообщество. Но когда начинаешь с правозащитниками местного беседы, с кем вы контактируете, да, на федеральном уровне? Ни с кем. То есть вот они варятся в собственном соку и пытаются защитить вот этой, да, коррупционной машине, вот этой вертикали, которая уже спущена, да, сверху, как-то пытаются противостоять, да, на местном уровне. Конечно, сложно. И сложно там и правозащитникам, и вот в том числе, да, и вот с теми же, да, приморскими партизанами, когда к нам приходили правозащитники, рассказывали о беспределе, который там творится, и о торговле наркотиками. Но разве вот эту проблему можно решить на региональном уровне? Я сомневаюсь. Её можно только решить сообща на федеральном уровне, а может, даже именно на международном уровне. Вот даже, да, вот мы его считаем, допустим, по делу Сорокина, там, безусловно, там нужно международное вмешательство. И Европейский суд, и он, так как он является еще гражданином США, и самих Соединенных Штатов. Вот. Тогда еще как-то можно эту систему сдвинуть. Но когда правозащитники на местном уровне пытаются как-то остановить, ну, понимаете, это вот, ну, больше в какой-то степени, да, где-то срабатывает, а где-то как красная тряпка. Это недостаточно.
А почему не вмешалась консульство?
Вмешалось, было несколько нот в российский МИД по вопросу содержания, в частности, да, здоровья Сорокина, и в целом разобраться в ситуации. Да, там есть некоторые улучшения в его содержании с того времени.
Но как сидел, так и сидит.
Как сидел, так и сидит. Более того, продлевает меру пресечения ареста.
Вот, Виталий, здесь Евгений достаточно восторженно говорил об активности общественных организаций, вообще гражданской активности людей на Дальнем Востоке. Вот вы вообще это как житель Владивостока ощущаете это на себе, вот эту активность? Есть от нее какая-то реальная польза?
Ну,
или действительно вот такое ощущение безнадежности, что, ну да, активности это много, но вот это все происходит в одной кастрюле, как сказал Евгений Архипов. Это дальше никуда не выплескивается. И так варимся и варимся потихонечку, друг друга поддерживаем, друг на друга жалуемся.
Дело в том, что Владивосток очень далеко. И здесь, с кем бы ты ни разговаривал, говорят, Владивосток – это очень далеко до Урала, еще проще решать вопросы, за Уралом сложнее.
Это в Генеральной прокуратуре сказали, что Владивосток очень далеко?
Ну, это в частности говорят даже и журналисты, там, которые здесь, в Москве, они говорят, ну, представляете себе туда хотя бы перелет в 9 часов, да, то есть достаточно сложно. То есть, в частности, вот смотрите, федеральная власть реагирует в некоторых вопросах. Например, сняли Дарькина, да, то есть было много обращений, что Дарькин развел там большой, скажем так, коррупционный аппарат фактически. И по центральному телевидению мы видели обращение к Путину. Его сняли. Мы надеемся, что сейчас будет полегче. Вот. Некоторые изменения идут, но они идут вяло. Я думаю, что на самом деле,
с отставанием от того, что происходит в Москве?
Ну, определенный лаг времени есть, да. То есть, на самом деле, там, во Владивостоке, сейчас, вот что мы видим, заправляют процессом вот, силовые структуры. Вот, вот в нашем примере прокурор и следователь. Когда какая-то частная беседа, им все равно, в принципе, все равно, кто будет реагировать, как будет реагировать, вот, вот просто все равно. То есть они говорят, ну, пусть, пишите письма президенту или еще что-то.
То есть они чувствуют свою полную какую-то неприкасаемость,
да,
что ли?
Да, и вы знаете, в частности, мы обращались к представителям федеральной власти, да, писали открытое письмо президенту, ну, тогда еще Медведеву, сейчас президент, он сейчас премьер. Была реакция федеральных властей, в частности, кабинет Шувалова и в Минэкономразвитии там был Беляков Сергей Юрьевич. Благодаря их активному, вот тогда на тот момент активно вмешались, прекратилась пресс в СИЗО, да, то есть вот Сорокина перевели в отдельную камеру, там, ну, часть вопросов решилась, но они говорят, вы поймите, даже с точки зрения вот наших полномочий мы не можем воздействовать ни на прокуратуру, ни на суд. А там мы берем одноклассники, да, и судья...
Сайт одноклассники.
Да, сайт одноклассники. И судья, и прокурор, которого носили, это дружат, там, близкие друзья, грубо говоря. То есть в одноклассниках вот они дружат. И такая вот некоторая вот близкость, я не знаю, как это назвать, семейность, ну, не знаю, ну, конечно, не семейность, но они друг другу помогают решать вопросы, наверное. То есть вот связка есть, и ее сложно разрубить.
Михаил, скажите, вот Дальний Восток, это был первый регион, куда вы выезжали вместе с мобильным офисом приемной «Чистые руки»?
Нет, до этого у нас уже был подобный опыт, скажем, в Краснодарском крае,
ну. Ну, и Подмосковье у нас было.
Нет, я просто хочу дальше задать Михаилу вопрос, мне это, я хочу понимать, вот эти истории, они типичны из региона в регион, или есть где-то перегибы свои? Ну вот, например, то, что такое наплевательское отношение у, по словам Виталия, у представителей правоохранительных органов, прокуратуры, следствия к тому, что будут на них жаловаться, не будут на них жаловаться. Они говорят, ну пишите, что хотите, я здесь сижу, и мне и так хорошо. Вот, например, чем ближе к центру, чем ближе к Москве, это можно проследить, вот какое отношение у следователей, прокуроров к подобному роду заявлениям граждан?
Ну, скажем так, определенные проблемы носят системный характер, скажем так, общефедеральный, да, то есть вот эти коррупционные схемы и тому подобное.
В разных
регионах, конечно, своя специфика. То есть то, о чем вы сказали, да, где-то, возможно, действительно регионы, которые ближе к Москве, они действуют с оглядкой, да, на центр, да, чувствует большую зависимость, ну, там, от федеральных чиновников. А регионы, которые удалены, да, которые, вероятно, трудно контролировать, они как-то обособились и там себя вполне в порядке чувствуют.
Я просто хочу понять, действительно ли Дальний Восток – это такая вольница вообще для всех?
Я бы так сказал, это не вольница, это все-таки там, вот правильно, да, Виталий сказал про то, что там контролировать все пытаются силовики, причем это контролировать пытаются не с помощью закона, а с помощью беспредела. Вот, это в результате приводит к коррупционным проявлениям, когда с рейдерскими захватами или там с выращиванием наркотиков, и, соответственно, да, ответные реакции гражданского общества в виде протестов и в виде там партизанских отрядов. Но Дальний Восток, он по степени беспредела, конечно, он отличается тем, что, ну, чиновники, да, безусловно, чувствуют там большую безнаказанность, да, в связи с тем, что вот ответственности нет.
Они далеко, они, да, пока
нет,
да, они
не, не в этом дело, не в том, что далеко, нет. На самом деле там все-таки вопрос отдаленности, он чисто относительный, потому что, ну, существуют уже, да, современные технологии коммуникации, вот, и я не заметил, что вот мне, допустим, кто-то там из правоохранителей ссылался на то, что Москва далеко, и мы за это будем беспредельничать, и нас никто не накажет. На самом деле я заметил то, что существует некое такое должностное лицо, которое прикрывает их здесь на федеральном уровне, что им позволяет там беспредельничать. Все.
На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Я надеюсь, мы в июле, может быть, в начале августа встретимся еще с Евгением Архиповым. Я знаю, что вы как раз подготовите доклад по ситуации на Дальнем Востоке. Вот изучив все, что произошло у вас, изучив те обращения, которые к вам поступали, я желаю Виталию Сорокину, племяннику предпринимателя из Владивостока Алексею Сорокину, просто удачи и выдержки, и мужества. И вашему дяде тоже. Я все-таки не перестаю верить в справедливость и надеюсь, что можно добиться победы правовой в российских судах. Благодарю Михаила Шилина за то, что принял участие в сегодняшней передаче. Сегодня были, напомню, председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов, юрист приемной «Чистые руки» Михаил Шилин и Виталий Сорокин, племянник арестованного уже на протяжении 2 лет арестованного предпринимателя из Владивостока Алексея Сорокина. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» голоса Венеции. Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».